Старые знакомые.
Жак в красной шапочке. Часть первая. Жак Ив Кусто большую часть своей жизни молчал в трубочку. Это была его работа. Дело было под водой, там все помалкивают. Кусто начал ныряльщиком, а закончил жизнь ученым-океанологом. Благодаря французу в вечной красной шапочке мир познакомился с безмолвием океанских глубин, а океан с новым видом человека – аквалангистом. Кусто альтруистически искал на дне затонувшие корабли и тайну творения человека. А что нашел в итоге?
В порту Монако, вглядываясь в морскую даль, капитан Кусто ожидает прибытия Калипсо. Перед началом экспедиции он вновь готовится бросить вызов всем тайнам и опасностям моря.
Еще недавно погружения в океан казались уделом избранных, каких-то там океанологов, ихтиологов и прочих логов. Подводное снаряжение стоило как самолет и было не по карману частным лицам. Кто ж знал, что все это будет называться дайвингом и станет доступно рядовому посетителю морских курортов. Стремительно меняется мир. Нынешнее телевидение представить без подводных съемок невозможно. Но разве вспоминаешь о том, кто придумал акваланг? А подводную кинокамеру кто? Кусто. Это был Кусто в красной шапочке. Достоверно известно, что лишь саму воду изобрел не Кусто, а все остальное, что нам ее прояснило, именно он. Только после Жака Ива Кусто люди стали беспрепятственно лазать в глубинах морей. До него путь на дно оказывался доступен особо храбрым медноголовым рыцарям-водолазам. А что взять с водолаза? Нужно понимать, что спуск водолаза подобен погружению трехстворчатого шкафа, такая у него маневренность. Ни о каком свободном перемещении по дну речь не заходила до самого появления Кусто с его аквалангом в 1943 году. При таких условиях водолазы, которых в те доисторические времена было всего человек 30 на всю планету, ходили гоголями и пользовались правом первоисточника информации о жизни морской. Кроме них-то на дне никто и не бывал. Любой их рассказ принимался на веру. Русалки, морские твари, утопленники, зубастые моллюски, сокровища. Увидеть же все своими глазами стало возможно лишь после того, как храбрый Кусто придумал и сам же освоил единственно верный способ – акваланг, а потом и кинокамеру для подводных съемок. Чтобы быть точными, сперва Кусто вдвоем с инженером Эмилем Ганьяном собрали акваланг. Через пару лет Кусто понадобилась кинокамера для подводных съемок, и он ее и придумал. В середине 50-х он же изобрел годный подводный батискаф. Ну, конечно, и до него пытались, и даже погружались. Но последствия тех погружений так сильно вредили здоровью, что вспоминать о них приходится с большим сочувствием. Кессонная болезнь, кислородное отравление, да и просто утопление не были редкостью, скорее правилом. И только Кусто повезло. Его устройства оказались технически более грамотными, позволяли возвращаться в воздушный мир без потерь. К середине 60-х Кусто дозрел до мысли, что под водой хорошо бы пожить, и придумал подводные дома. Это был очень амбициозный француз. Он так широко мыслил, что товарищи не успевали собирать с асфальта челюсти. Он экспериментировал с этим в 60-х годах, втравив друзей в самый масштабный после космических полетов проект человечества, о котором чуть позже.
Вместе с исследователями нам предстоит совершить серию путешествий, связанных с изучением моря. Одной из главных задач ученых является защита морских существ, находящихся под угрозой исчезновения. Участники экспедиции познакомятся с самыми разнообразными обитателями моря. Будут также изучать останки древних моллюсков, чтобы узнать больше об истории возникновения океана. Находясь в клетках из плексигласа, ученые снимут на пленку жизнь морских обитателей, таинственную, первозданно дикую, но неизменно прекрасную. Аквалангисты изучат подводные кладбища, где покоятся затонувшие корабли. Однако главным сокровищем станут не золото и драгоценности, а новые знания. Людей, проникших в морские глубины, ждет множество открытий. Никогда еще ученые не обладали таким снаряжением, позволяющим заниматься самой сложной и кропотливой работой. Человек стремится к познанию и, смело бросая вызов стихии, все дальше и дальше проникает в ее тайны.
Проникнуться сегодня идеей дайвинга ничего не стоит, особенно если посмотреть все серии «Одиссеи Кусто». Но ведь до «Одиссеи» по телевизору не показывали ничего особо подводного. Сам он, как известно, обольстился черно-белой и даже немой лентой из «Жизни капитана Немо», снятой в начале века по роману Жюля Верна. Это было все, что подготовил мировой кинематограф ко дню рождения нового Немо, капитана Кусто, как его будут звать потом. Чем было обольщаться маленькому французу, прыгавшему в бассейн, зажав нос пальцами и нырявшему буль-буль топорчиком? Еще мальчиком, живя в Эльзасе, я прочел чудесную историю о герое, который укрылся от злодеев на дне реки и сидел там, дыша через камышинку. Я прикрепил отрезок садового шланга к куску пробки, взял один конец в рот, схватил камень в руки и нырнул в плавательный бассейн. Я не смог сделать ни одного вдоха, бросил и шланг, и камень, и судорожно рванулся наверх. Недаром мальчишки относятся с недоверием к подобным россказням. Истинная правда. Авторы повестей крайне редко проверяют на себе те способы, которыми снабжают своих героев. Даже Жюль Верн верил на слово водолазам и ног не мочил. А вот Жак Ив проверил на себе. Он и дальше многое проверил и опроверг этот новый Немо. Зачем? Он никогда не мог удовлетворительно ответить на вопрос, зачем нужно нырять в море. Просто за тем, что оно существует, так он отвечал журналистам. По логике получалось, что и выпить яду можно было бы только потому, что он попал к нам в руки. Подобный ход мысли свойственен детям лет до 13. И прав был его друг и товарищ Андре Лабан, который характеризовал Кусто вечным мальчишкой. Его интерес к морю на самом деле был посмотреть, потрогать, поиграть неугасимым детским любопытством.
Невероятно! Через 55 минут поисков Дельмот находит то, что предсказывал Реми. Явное свидетельство некогда происшедшего здесь кораблекрушения. Это корабельная пушка, такая же, какие использовались для защиты испанских золотых армат. Оператор Делюар немедленно поднимается, чтобы сообщить о находке. Кусто решает самолично оценить почти сверхъестественно быструю находку Дельмота.
Мы хорошо изучили все ветры и течение серебряной банки. Поэтому, увидев пушку, мы с Реми сразу понимаем, в каком направлении двигалось судно перед тем, как наткнуться на риф. Мы разделяемся, чтобы обследовать весь периметр места крушения. Разведывательная группа начинает помечать все найденные объекты.
На борту катера заводят насос, приводящий в действие водомет. Подводная группа начинает счищать ил и песок. Кусто надеется найти остатки корабельного корпуса, по которым можно будет идентифицировать судно. Затем несколько групп делают пробные шурфы вокруг места крушения. Цель – разгадать первую загадку, определить площадь разброса корабельных останков. Тем временем якорная команда использует острые рифы, чтобы надежно пришвартовать «Калипсо». Реми в надежде найти доказательства того, что здесь затонул именно галеон с сокровищами, продолжает поиски у верхушки рифа. Он полагает, что здесь судно получило первые пробоины и через них начало терять свой драгоценный груз. Внезапно Реми находит то, что надолго поселит мечты о славе и богатстве в головах команды «Калипсо». Это корабельные котлы, такие же, как те, что помогли спастись некоторым членам команды «Ла Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон». Согласно отрывочным свидетельствам тех, кто спасся, когда галеон стал тонуть, люди начали бросать огромные корабельные котлы на верхушку рифа, которая была отделена от поверхности лишь полуметровым слоем воды. Котлы заставили разыграться воображение команды «Калипсо». Люди в панике, сгрудившиеся среди обломков судна и сваленных кучей корабельных запасов. Первые ночи, полные ужаса, когда окружающие воды освещались сигнальными огнями, разведенными в котлах. А днем, побеждая отчаяние, люди строили плоты, чтобы отправиться на них в поисках спасительного берега.
Находка Реми позволила нам начать раскопки на месте кораблекрушения. Я не мог разочаровать моего старого друга и взволнованную команду «Калипсо».
Кусто родился в семье адвоката Даниэля и Элизабет Кусто. Морю ничем, кроме любви к устрицам, не обязанным. Родители дали ему главное качество, которое он впоследствии сумел реализовать в дело. Любопытство, укрепленное целеустремленностью и твердостью доводить до конца начатое. Кусто был упорен, местами поразительно. Характер у Кусто был военно-морской, прям адмиральский. Говорят, он был авторитарен. О нем рассказывали, что он часто бывал другом, который оказался вдруг, мог ради дела переступить даже самую святую дружбу. А еще говорили, что ради друга он мог загрызть акулу. Эти противоположные свидетельства объясняются просто. Кусто был слишком бугристой личностью. Мимо него никто не проходил, не ушибившись. Даже собственные дети не остались вне ударной волны его жизни. Кусто давно умер, а дело его продолжает вызывать резонанс в судьбах, связанных с ним людей. И все-таки, кроме кино и повестей, в судьбе Кусто должно было случиться нечто, навсегда связавшее его с морем. И такая прививка ихтиандра произошла с ним воскресным утром 1936 года. Это было близ Тулона, когда он впервые окунул в воду голову, надев водонепроницаемые очки. Я служил тогда на флоте рядовым артиллеристом, был неплохим пловцом и преследовал одну цель – отработать свой кроль. Он все еще думал о море лишь как о соленой среде, разъедающей глаза. И вдруг мне открылось поразительное зрелище – подводные скалы, покрытые зарослями зеленых, бурых, серебристых водорослей, среди которых плавали в кристально чистой воде неизвестные мне дотоле рыбы. Вынырнув на поверхность за воздухом, я увидел автомашины, людей, уличные фонари. Затем снова погрузил лицо в воду, и цивилизованный мир разом исчез. Внизу были джунгли, недоступные взору тех, кто движется над водой. Он никогда не смог забыть то первое впечатление. Сухой воздушный мир, где пьют шампанское, болтают в кафе на побережье, вдыхая морской бриз, ассоциируют с морем рыбу, паруса, соленый ветер, мир сухопутья, оказался вовсе не единственным на нашей планете. С этого момента Кусто очень полюбил совать голову в воду, как будто открывал дверь в иное измерение. Он только никак не мог смириться с тем, что человек – это теплокровное млекопитающее и не в состоянии нырять, как рыба.
В коралловых садах есть клумбы морских анемонов, которые то и дело вытягивают свои ядовитые щупальца, чтобы заглотить мелкую рыбешку. Двум особям повезло. Они не только не боятся убийственных щупалец, но даже используют их в качестве укрытия. Этот маленький желтый клоун как будто разрывается между страхом и любопытством. Еще одно забавное животное – морской огурец. Он поглощает песок, переваривает съедобные элементы, а остальные выплевывает. В его брюшной полости может поселиться живая рыба, по форме похожая на угрей. Например, каракус, который получил право приходить и уходить, когда ему вздумается. На отдаленных коралловых рифах морские биологи иногда пускают в ход динамит. Промышленный лов с применением динамита – вандализм, объявленный вне закона. Но для науки это единственный способ получить срез всех особей, обитающих в данном районе. На каждые 10 убитых рыб только одна или две всплывают на поверхность. Остальные опускаются на дно, и собрать их могут только ныряльщики. на дне перед нами предстает трагическое зрелище.
Главное событие его жизни произошло в середине войны, причем на оккупированной территории. Кусто впервые опробовал то, что можно сегодня назвать эмбрионом современного акваланга. Первый аппарат для погружения легкого ныряльщика. Совершенно новая система позволяла быть в воде автономным и подвижным. Подвижным – это самое главное. Акваланг – подводные легкие. Так было названо Кусто устройство, полученное как-то утром Жак-Ивом в посылке от инженера Ганьяна. Специалист по газовому оборудованию изобрел клапан, обеспечивающий подачу дыхательной смеси. После чего Кусто немедленно помчался к своим товарищам, разделявшим его страсть к нырянию. Товарищей звали Филипп Тайе и Фредерик Дюма. Все трое разволновались, как маленькие, когда увидели распакованный груз. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживали мы, когда распаковывали первый акваланг. Если аппарат действует, то это будет означать подлинную революцию в подводных работах. Мы увидели батарею из трех небольших баллонов, наполненных сжатым воздухом. Комплект дополняли ласты, вырезанные из куска резины, и маска с цельным стеклянным окошечком. Друзья, конечно, тут же отправились испытывать аппарат в укромный заливчик, где можно было не опасаться любопытных соотечественников и солдат-оккупантов. Их волнение более чем объяснимо. На тот момент Кусто нырял самыми различными манерами уже лет 10 подряд, пытаясь найти способ оставаться в воде как можно дольше и как можно глубже. Новый аппарат оказался хоть и не без изъяна, но вполне годным к применению. Вот описание первого погружения. «Я медленно опустился на песчаное дно. Мои легкие без усилия вдыхали чистый свежий воздух. Я глянул вниз, чувствуя себя посторонним, вторгающимся в чужие владения. Подо мной впереди тянулось нечто вроде оврага, склоны которого были покрыты темно-зеленой травкой, черными морскими ежами и мелкими, напоминающими цветы белыми водорослями. Тут же паслась рыбья молоть. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Солнце сияло так ярко, что мне приходилось щуриться. Прижав руки к бокам, я слегка оттолкнулся ножными ластами и двинулся с нарастающей скоростью вглубь. Затем перестал работать ногами. Теперь мое тело двигалось по инерции, совершая удивительный полет. Словно в грезах. Я мог остановиться и повиснуть в пространстве, ни обо что не опираясь, не привязанный ни к каким шлангам или трубкам. Мне часто снилось раньше, что я лечу, расправив руки-крылья. И вот теперь я парил в самом деле, только без крыльев. После первого полета с аквалангом я уже больше никогда не летал во сне. Я представил на своем месте передвигающегося с большим трудом водолаза с его громоздкими калошами, привязанного к длинной кишке и облаченного в медный колпак. Мне не раз приходилось наблюдать, как напрягается водолаз, чтобы сделать шаг, калека в чужой стране. Отныне мы сможем проплывать милю за милей над неизведанным миром, свободные и ничем не связанные, чувствуя себя как рыба в воде. Его собственная жена и детишки, конечно, стали первыми, кому он подарил море. Он заказал мини-версии для своих двоих сыновей, которым к тому времени было 7 лет и 4 года. Счастью мальчиков просто не было границ. Он никак не мог заставить их замолчать. Они попрыгали в воду раньше, чем усвоили закон. В воде нельзя открывать рта. Нырнувший Филипп засмеялся от счастья, увидев подводный мир, и чуть не захлебнулся. Отец успел вернуть на место его мундштук. Они наперебой пытались задавать ему вопросы и основательно наглотались соленой воды, пока он не сгреб обоих в охапку, вытаскивая на берег. Море требует тишины. Маленьким мальчишкам надлежит держать язык за зубами. Он велел им запомнить правила. Как жаль, что детство кончается. Обучая сыновей дайвингу, Он не мог знать, к чему это приведет обоих. Его младший сын, тот самый, что смеялся на глубине, погиб при крушении над морем гидросамолета. Погиб таинственно, поскольку никто, кроме него, в той аварии не пострадал. Даже пилот вынырнул после удара машины о воду. Его тело так и не удалось найти. А старший сын, Жан-Мишель, принес ему самое большое в жизни разочарование. Незадолго до смерти капитана он вступил с ним в правовое противоборство по поводу использования имени Кусто как торгового бренда. Отец так разобиделся на сына, что готов был прервать родственные узы и отказал ему и его потомкам в наследстве, отписав все имеющееся имущество своей второй жене и своим детям от второго брака.
Тем временем аквалангисты, не сознавая того, нашли предмет, который станет долгожданным ключом и решит исход всей охоты за сокровищами. Аквалангистам он показался языком от колокола, но на самом деле это медная гиря от корабельных весов. Торговые палаты в странах, имевших морские флоты, проверяли корабельные гири каждые 5 лет и отмечали на них дату последней проверки. Кусто и Дюма осматривают последние находки. А это окаменевший отпечаток офицерского пистолета. Это литейная форма, вероятно, применявшаяся на судне для изготовления ложек. Остатки эфеса от шпаги и, наконец, медная гиря от корабельных весов. «1756. Охота за сокровищами окончена».
Понятно, что, став обладателем реального способа искать под водой клады, Кусто и его друг Фредерик Дюма, которого он всегда называл Диди, не удержались от искушения приступить к поискам. О, если бы то было столь простым делом! Все морские клады давно бы лежали в сухих карманах. И хотя друзья не были такими дураками, чтобы верить каждому водолазу, однажды они таки попались на удочку морского клада. Давным-давно, рассказывал старый рыбак, между Рибо и островом Поркероль столкнулись на глубоком месте 2 колесных парохода. Оба пошли ко дну, один из них вез золото. По словам рассказчика, никто не мог извлечь сокровищ, потому что на месте крушения обитал чудовищный морской угорь. Как дошло до этого места, аквалангисты засмеялись. Им давно были знакомы истории в стиле «Судно Аверкиль» и «Морской дракон, стерегущий золото». Однако фигурант дела, которого упоминал старик, некто Мишель Мавропойнтис, оказался их старым другом и настоящим ветераном водолазного дела, и они решили проверить байку. Они нашли Мишеля в его любимом кабаке, сидящем за стойкой бара, такой старой, что истории о кладах свисали с нее невидимыми коралловыми наростами. По лицу Мишеля Мавропойнтиса было сразу видно – это отпетый водолаз. Он необычайно приободрился, заметив на пороге своих любимых слушателей и поставщиков халявных спиртных напитков. Получив из рук Кусто стаканчик пастиса, он завел свою волынку. «Между этими 2 судами, о которых вы спрашиваете, нет никакой связи», – молвил он. По словам ныряльщика, получалось, что одно из них, Мишель Сии, затонуло 50 лет назад. Второе, Виль-де-Гра, было протаранено судном Виль-де-Марсель еще в конце прошлого века. Де-Гра вез итальянских эмигрантов, 53 человека, имевших при себе ни больше, ни меньше 1750 золотых монет. Нос парохода лежит на глубине 60, корма 180 футов. Далее водолаз поведал, как проболтался целое лето под водой в радиусе затонувшего Мишеля, с которого сумел поднять несколько ящиков пива, мешки с подмокшей мукой и посуду. И это было все, чем умелому ныряльщику удалось вознаградить себя за храбрость. Виль-де-Гра он тоже нашел, и даже, как хвастался после пятой по счету рюмки пастиса, нашел на нем целехонький сундучок с драгоценностями, которые оказались театральной бижутерией и рассыпались в прах у него в пальцах раньше, чем он довез их до берега. Эмигрантского золота ему разыскать не удалось. Не так-то просто вырвать у моря его секреты. Кусто случалось поднять со дна музейные редкости самых античных времен. Однажды он даже отыскал недостающий фрагмент бронзовой статуэтки, давно хранящейся в музее. Вообще нереальное везение. В другой раз они принимали участие в розыске и подъеме ценного груза – свинца, крайне опасного для здоровья. Потом разыскали античные колонны из мрамора, которые затонули вместе с кораблем. Но чаще им попадались современные артефакты, не представляющие большой ценности. Однажды им в руки попала сверкающая бутыль с неизвестной жидкостью, которую они, конечно, захватили с собой. Жидкость оказалась, по вполне экспертной оценке жены Кусто Симоны, прекрасным довоенным одеколоном. Кусто быстрее остальных понял, что сокровищем не видать, и немного посмеивался над Диди, который неустанно выискивал в каждом новом затонувшем судне таинственные сундучки. Покончив с морскими сокровищами, Кусто вылез из моря и, не отряхивая ласт, плюхнулся в озеро Титикака. Он слышал о затопленных сокровищах инков. Окутанное древней легендой и даже не одной, озеро лежало между Перу и Боливией на высоте 3800 метров выше уровня моря. Старые индейцы рассказывали, что на дне покоится отлитая из всего золота инков цепь, которую они спрятали от испанских захватчиков. По другой версии, на самом дне стоял дворец короля инков, в котором вообще лежали нетронутые сокровища, затопленные силой колдовства древних божеств. По третьей легенде, на дне можно было найти затопленный город, где золотыми слитками были выложены мостовые и стены домов. В глубине Титикаки Кусто тоже ждало разочарования. Вместо сокровищ мифических дворцов он обнаружил там какое-то нереальное количество жаб, хорошо упитанных и ведущих себя распущенно, видимо, плодящихся там со времен конкистадоров. Итак, Кусто с товарищами излечились от золотой лихорадки, особенно после того, как разобрались во всех сложностях, которые ожидают счастливца, на самом деле нашедшего морской клад. Юридическая волокита, вхождение в собственность и налоги способны свести на нет радость обладания любым сокровищем. И все-таки Кусто и никто другой стал первооткрывателем тайн затонувших кораблей. И это без сокровищ стоит того, чтобы погружаться. Когда закончилась война, Кусто и его друг Филипп Тае первым делом предложили свои умения военным морякам, в чьи задачи входило разминирование подводных минных полей на Тулонском рейде. Они первыми взялись обследовать затопленные корабли французского флота. Именно Кусто и Тае снимали боевые торпеды с борта потопленной подводной лодки. А через несколько лет Кусто отправился с экспедицией в Северную Африку, где впервые в мире снял на кинопленку подводные археологические раскопки. Опять-таки речь шла о сокровищах. Древнеримские суда времен Карфагена ждали своих археологов более 2000 лет, и дождались они Кусто. Выходит, что и подводную археологию изобрел он, поскольку до него на такие исследования просто не было ресурсов.
Судно «La Nuestra Señora de la Concepción» затонуло 2 ноября 1641 года, утащив под воду несметное количество золота и серебра. Через 327 лет в районе Серебряной Банки, что в 135 километрах к северу от Гаити, команда «Калипсо» пустилась в одно из самых захватывающих приключений своей подводной одиссеи. Цель – найти затонувшее сокровище ценой в миллион долларов.
Люди моря очень основательно питаются. Это вам каждый дайвер скажет. Вернее, современный дайвер как раз признается. Ныряльщики жрут, как лошади. Вопрос питания встал очень остро, как только Жак-Ив, Диди и Филипп стали проводить в море больше времени, чем на суше. Но денег особо не было не только на покупку оборудования, но даже на просто регулярный обед. Годы оккупации не способствовали процветанию. Каждый раз ныряльщики старались извлечь из моря что-нибудь съедобное и все равно не могли утолить голод, выгонявший их из моря на сушу. При том, что их главной задачей все-таки была не поимка рыбы. Они все чаще себя ловили на чисто гастрономическом интересе к проплывающим мимо представителям океанской фауны, которых постоянно хотелось не изучить, а попросту съесть. Это было одно из первых открытий Кусто – теплопроводность воды. Вода отнимает у человека тепло столь интенсивно, что его тело фактически работает как грелка для всего моря. Исследование свойств воды, как ничто другое, иллюстрирует тот научный подход, который Кусто всю жизнь применяет. Кажется, он начинает изучать любую вещь, что попадает к нему в руки. Наши первые исследования в области физиологии ныряния касались воздействия холода. Вода – лучший проводник тепла, нежели воздух. Она обладает поразительной способностью поглощать калории. Тело купающегося теряет в море огромное количество тепла, что создает величайшую нагрузку на его тепловые центры. Подверженные воздействию холода, организм осуществляет решительное стратегическое отступление. Первой на произвол врага оставляется кожа, затем подкожные слои. Происходит сжатие поверхностных капилляров, отсюда гусиная кожа. Если холод продолжает наступление, организм уступает ему руки и ноги ради сохранения жизненных центров. Падение внутренней температуры сопряжено уже с опасностью для жизни. Свои наблюдения и выводы Кусто записывал и синхронизировал. Этим он оказал неоценимую услугу последователям. Например, он сообщил им, что не имеет никакого смысла согреваться, кутаясь в теплую одежду или посредством спиртных напитков. Если пловцы и пили немного бренди, вынырнув после длительного погружения, то делали это для психотерапевтического эффекта, а вовсе не для сугрева. Рецепт Кусто для согревания таков. Горячая ванна или встать между двумя кострами на берегу. Опровергли они и то расхожее убеждение, что толстые люди лучше плавают, чем худые, якобы за счет более легких жировых клеток. Жир, если и полезен ныряльщику, то исключительно в качестве энергии разогрева, толстому в воде тепло, как тюленю. А сам Кусто, и без того совсем не толстый человек, в воде терял последние миллиграммы жировой ткани. Чтобы обеспечить себе пропитание, аквалангисты тащили из моря все живое, что только могли догнать. Вскоре они обзавелись снаряжением, необходимым для ловли рыб под водой, и узнали, что гарпун – оружие небезопасное для самого рыболова. Несколько раз с Кусто и товарищами происходили эпизоды рыбной ловли по принципу старинной русской прибаутки «Я медведя поймал». Кусто рассказывал, как на его глазах Диди ловил огромную ставриду, обнаружив ее вблизи подводного объекта, в недрах которого эта коварная тварь проживала. Диди загарпунил ее, и тут выяснилось, что силы рыбака и рыбки далеко не равны. Рыба в считанные секунды затащила ныряльщика вглубь пещеры. Завязалась ожесточенная схватка в темноте, в тучах песка, взбитого извивающимися телами. И в конце концов Диди удалось овладеть положением и направить рыбину в сторону выхода. После этого ему оставалось только держаться за гарпун, как за руль, пока жертва тащила его через дыру на волю. Нелегкий способ добывания рыбы, но мы были голодны. Еще одним открытием Кусто и его друзей оказалась теория о разумности подводной фауны. Например, обычная хвостатая рыба, позволяющая трепать себя по плечу, если ныряльщик не вооружен, не подпустит вооруженного гарпуном пловца ближе расстояния его выстрела. Причем нет никаких показаний, откуда рыба знает, каково это расстояние. Она знает его, и все тут. Аквалангисты поражались. Если ныряльщик брал с собой гарпунное ружье с резиновой прощой, бьющее на 8 футов, то рыбы аккуратно соблюдали дистанцию в 8 футов с небольшим. Они словно знали, что дальнобойность самого мощного гарпунного ружья составляет 15 футов. О чем это свидетельствует, судите сами. Разумны ли рыбы или просто они умеют читать мысли пловцов?
Мы отправляемся на Палаван, самый большой остров Филиппинского архипелага. У него изрезанная береговая линия, множество мелких островков, неровное морское дно. Это обещает богатейшую фауну. Однако у нас возникли проблемы. На Палаване добывается треть всей рыбы Филиппинского архипелага. Рыбаки пускают в ход все мыслимые и немыслимые средства, чтобы прокормить свои семьи. Дно усеяно дохлой рыбой. Рифы впитывают трупный яд. Редчайшие драгоценности тропиков пали жертвами собственной красоты. И все-таки жизнь не поддается ненасытной человеческой жадности. Ее поддерживают вода и надежда.
Программа создана на основе материала «Жак в красной шапочке» журнала «Стори» номер 2 за февраль 2013 года. Автор Ольга Филатова.